И это вторая часть двухчастного эпизода. А тут гость получился такой интересный и рассказал так много, что мы и вырезать ничего не хотели, но и запихивать это в один эпизод показалось странным.
Вы не старайтесь, вы все равно дурь человеческую не обгоните. Как вы свои тексты не сокращаете, народ деградирует еще быстрее. Все, извиняюсь, козлы, про козлов надо обязательно сказать, считают, что он должен Google организовать Нобелевскую премию получить. Это для слушателей будет очень важно и интересно. Люди с гуманитарным образованием совершенно иначе мыслят. Я написал один текст, один я хочу написать. Этот текст назывался «Упорные и упоротые». А теперь я хочу еще написать текст промежуточный между упорными и упоротыми. Это упертые. Не буду говорить, что я хотел добавить. Из трех букв. Мне это очень сложно, но я понимаю, что если не быть деликатным, то, извиняюсь, в жопе будешь. И страна будет там же, если не будет с ней деликатной. Кому не нравится, можете идти нахрен.
Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», и это вторая часть двухчастного эпизода. Обычно лайф — это разговор, ну, максимум длиной в час с каким-то интересным гостем, один на один. А тут гость получился такой интересный и рассказал так много, что мы и вырезать ничего не хотели, но и запихивать это в один эпизод показалось странным. Поэтому у нас в двух частях вышел разговор с профессором университета ИТМО Анатолием Абрамовичем Шалыто. Программисты мирового уровня, чемпионаты мира по программированию, управление талантами. В общем, все как мы любим. Слушайте вторую часть эпизода. Если по каким-то причинам пропустили первую, не забудьте начать с нее. Анатолий Абрамович Шалыто в подкасте «Проветримся». Возвращаясь к вашим заметкам о мотивации, давай. Я хотел про мотивацию отдельно чуть побольше поговорить. У вас там есть очень хороший пункт, я его процитирую, если позволите, а потом
позволю.
Вы его прокомментируете.
Послушай, стой минутку, я сейчас хохму скажу. У меня есть книжка «Автоматное программирование». Как-то один поляк написал следующую вещь. Я ее скачал, можно я прочту ее?
Это цитата.
К вопросу об упертых и упоротых. Понимаешь, это у некоторых такая порядочность. Вот ты мне задаешь вопрос. Штука выложена 100 лет в интернет, явно для того, чтобы ее читать. Давай.
Многие из известных мне молодых людей почти никогда не способны. Дальше список. Поблагодарить за доброе дело. Ни о ком сказать доброе слово. Кого-то похвалить. Поздравить с успехом. Извиниться, когда были неправы, подтвердить получение электронного письма, сразу же ответить по сотовому телефону. И дальше вы иллюстрируете там один из примеров, мне он очень понравился, такая отличная шутка. Все в нашем мире ускоряется. Если раньше с Новым годом не поздравляли аспиранты, защитившиеся в ноябре, то теперь защитившиеся в конце декабря. Вот, это же soft skills. Вы в процессе нашего разговора говорили про то, что вы не адепт и не фанат soft skills, но вот это же вот
чистый вид soft skills. Естественно, это soft skills. И естественно, это вот можно вот так сказать. Это вот можно на лекциях, у меня они вот такие вот тоже есть мотивировочные в рамках моего курса. Я их могу вот, грубо говоря, вот таким образом унизить или сказать, что вы козлы. Но этому же нельзя научить, он же после этого вряд ли будет так поступать. Что думаешь, в тот момент, когда он придет письмо, он вспомнит, что Шалыто говорил, что так нельзя поступать, нужно сразу ответить. Да ничего, я не верю в это. Иногда, когда-то могут что-то такое вспомнить, что этот старый седой козел, а про козла сейчас расскажу историю, нам что-то такое говорил. Ну, единственное, чего я стараюсь их научить, трем вещам. Что когда есть в реферате или в научной работе списки, знаешь, надо их не оформлять на 16 страницах каждый раз по-разному. То с точками, то с очерками, то с точкой запятой, то с точкой. Это первое. Второе, я их пытаюсь научить, что когда вы пишете единица точка, даже если по ГОСТу там идет с маленькой буквы, надо писать с большой. И я задаю вопрос, а вы какая вы национальность? Или ты, я по-простому. Он мне говорит, русский. Я говорю, вот русский откуда-то очень издалека. У русских вообще после точки с большой буквы пишут. Каждый пишет, почти каждый с маленькой. И дальше мне начинают рассказывать, что в ГОСТе так написано. Интересно, что есть ГОСТы, я этого не знал. Для научных работ он свой, а для диссертации свой. И они отличаются по оформлению. Это я понимаю почему. Потому что сидят какие-то старые тети, им нужно кушать. И они все время списки литературы пересматривают и так далее. Все хотят кушать. Это несчастье людей, что они жрать хотят. Еще у них семьи есть, поэтому я вот олигархов не очень понимаю. Я понимаю, что какие у них трудности. Если бы там не было людишек в комбинатах, то было бы вообще хорошо. И поэтому я вообще не понимаю, зачем иметь комбинат. Ты имеешь что-нибудь такое легкое, что не нужно подкармливать? И хорошо, и кайфуй себе, вот как я. Пиши заметки о мотивации. Нет, они меряются чем-то другим. Так вот, теперь отвечаю на вопрос про soft skills. Так вот, про soft skills.
Что молодые люди не способны поблагодарить, не способны признать ошибку.
Ну и вот что толку? Все... Ну хорошо, да не только молодые. Почти никто не способен сказать спасибо. А, вот я не договорил. Так вот, короче говоря, вот тот предыдущий сюжет про Гаврилова. Так не лайкнули не меня, а статью про Гаврилова не лайкнули. И ту статью, и мои посты про Гаврилова не лайкнули. Причем что, как не лайкнули? Насколько не лайкнули? Было там через сутки или через полторы, было 19 человек, которые Гаврилова лайкнули, а просмотрело-то 285. А потом мне люди говорят, а что просмотрел, это не значит, что все, кто лайкали, это не значит, что они это прочитали. Хотя это был короткий
текст.
Ну да,
конечно.
И я сейчас почему я крохотки пишу? Как сказал мой Матвей Казаков, вы не стараетесь, вы все равно дурь человеческую не обгоните. Как вы свои тексты не сокращаете, народ деградирует еще быстрее. Им только фотографии подавай. Правда, вчера произошло событие, я скажу, которое не несколько народ меня... К народу я стал относиться вот лайкающему лучше. Но это другой вопрос. Я сейчас договорю про это дело. Так вот, не лайкали его. В результате я посмотрел за 4 дня. Ни разу 10% от просмотревших не было. Но это ВКонтакте. То есть, понятно, там посмотрел 485 человек, а лайкнуло 28. Ты же понимаешь, 5% лайкают. А сколько это из лайкнувших прочло, это вообще... Мне сказали, что так, похлопать по плечу лайкнуть. Это не значит, что они это читали, тем более не значит, что они согласны с этим. И дальше я написал, а в Фейсбуке лучше. Потому что, во-первых, там народу больше каждый раз лайкает. А во-вторых, там не указано, сколько просмотрело. И поэтому, если забыть, что у тебя 1800 друзей, то 75 это хорошо, это лучше, чем 29. А потом пошла какая-то вообще фанабель. Я спрашиваю одного своего выдающегося, я считаю, умного выпускника, которому 40 лет. Я говорю, а ты-то почему не лайкнул про Гаврилова? А он мне говорит, а я боюсь сейчас лайкать, потому что законодательство с лайками какое-то. Я говорю, ты вообще в разуме? Неужели правительству или КГБ, или кому угодно, или Трампу не понравится, что ты лайкнул про маски, подаренные народу по просьбе губернатора? Это к вопросу о вот этой упертости и закомплексованности. Люди не лайкают. Некоторые даже боятся почему-то. Вот ты же понимаешь, боятся лайкать. Другие говорят, мне сейчас один очень толковый человек сказал, Тодор Абрамович, я все читаю, чтобы, но вы же видите никакой реакции. Я в социальных сетях, там что-то надо сказал, я существую, но меня и там и нет. Но когда я сказал, а вот знаешь, я про тебя рассказываю? Я говорю, читал. Я говорю, так ты читаешь, но не реагируешь? Да. Ну, я не могу весь мир переубедить, понимаешь? Но вот такая ситуация.
Может быть, человек хочет как бы сохранить свою личную жизнь, право, так сказать, на тайну переписки и вот это все. Не хочет, чтобы за ним оставался цифровой след.
Цифровой след. Чтобы Гаврилов вложил 2 миллиона, и чтобы им всем было насрать, и чтобы в следующий раз он не вложил и копейки.
Нет, нет, пример с Гавриловым отличный. И то, что Гаврилов молодец, тут спор нет.
Нет, так правильно, так почему не поддержать его? Так вот я хочу сказать, вчера был положительный пример. Вчера, в этом смысле, я написал уже текст, его выложил, что все не так плохо с господами читателями. Потому что в том тексте я написал, чем дурнее вещь, тем больше лайков. Вот когда мне было 70 лет, мне дамы подарили букет. Может, ты его видел. Из сосисок мелких, этих самых колбасок, как они, охотничьих. Плюс там бутылочки виски, еще вот букет в целлофане. И там лайкнуло за 100 человек. Вот ни на одну крохотку, вот, может быть, ты лайкнешь, вот Ацуров лайкнет там. Ну, неважно, там, ну, 15, ну, 20 человек, я считаю, прекрасно. А здесь за 100. Какую-то фотографию выложишь, опять 100. Ну, причем я не выкладываю в Инстаграм, я вот здесь. Ну, неважно. И тут вдруг я 9 мая поддался, ну, не истерии, я, в общем, решил отдать долг своим родственникам, как мог. Мне нужно было разобрать фотографии, я выложил одним файлом 3 фотографии моего отца, ну, в военной форме и матери. И после этого я выложил, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и после этого я выложил фотографии его родных братьев, один из которых с орденом Красной Звезды военного времени, а второй в военной форме. И их сестра. Вот. И есть особенность для слушателей. У меня вот эти самые, и отец, и его братья имеют не очень благозвучное отчество, как и я. Они Израилевичи, а я Абрамович. Это тоже надо учесть. Так вот, взяли и в Фейсбуке, например, моих родителей лайкнуло 127 человек. А сегодня 133, через сутки. А моих детей Лайкнуло тоже 69-70 человек. Я считаю, что это, в общем, большой успех, понимаешь?
Более того... Люди обращают внимание на тему победы, это такая важная...
Подожди, но это же не значит, что нужно обращать внимание на людей, про которых долгие годы говорили, что они все в Ташкенте. Которые общество Израиля Чили Абрамович, они должны в Ташкенте спрятаться. Может быть, еще и по той причине, что они на фронте там, или близко к фронту находились, а действующей армии. И вот вчера я закончил свою вот эту эпопею, написав рассказ, что у меня есть сотрудница... Ну, не рассказ, я называю тоже, как учитель или ученик. Есть рассказы, а есть тексты. Я называю свои вот эти опусы текстами. Так вот, некто Павлова Оксана, она сказала, что она занимается сейчас сегодня целый день, смотрит о своих дедах. И выяснилось, она сказала про своих дядек и отца. И она говорит, есть два портала, а именно портал там, не знаю, победителей и портал такой-то. И она мне прислала через час... О моих дядьках за указы, с указами, за что они были награждены, когда.
Да,
и
да,
когда
да,
мой
да.
отец призывался. И я это узнал, и я выложил, и я доделал вот то, чего не знал. То есть это к вопросу об активности. Я бы так и умер, не зная, за что эти дядьки получили ордена, и за что, откуда у меня отец. Я что-то слышал краем уха. А здесь эта активность привела к тому, что я теперь закончил эту процедуру. И это лайкают. Поэтому...
И довел до финала какого-то логического.
Довел до финала. Поэтому я что сказал? Что... Этим экспериментом я одну вещь подтвердил, что в Фейсбуке лайкают больше, чем ВКонтакте. А вторую вещь опровергнул, что бывают и важные вещи люди лайкают. Но это должны быть фотографии.
Людям важна картинка, да? Слушайте, а вот вы рассказывали недавно, как вы ходили в тридцатку и говорили, что почему-то на лекцию про профориентирование пришли школьники, там, условно говоря, 9 класса, их было мало, 8 и 5, да. А люди, которые выпускаются из школы, не пришли. Насколько вообще человек там в 17, я не знаю, лет понимает вообще что-то про то, чем он хочет заниматься?
Нет, я могу сказать, ты попал в хорошее место поэтому с этим вопросом. Значит, у нас на кафедре, конечно, все понимают. Объясняю, почему. Все, кто к нам поступает? Ну, не все,
ну, потому что огромный конкурс, там люди бьются, там бьются за
это. Потому что люди, а, бьются, а во-вторых, они проходят через олимпиады школьников. И Станкевичу сейчас 39 лет или 38 с чем-то. Он уже 20 лет председатель всероссийской командной школьной олимпиады по программированию. Не то, что он там тренер и все. То есть он уже с 20 с чем-то лет, его знает там вот эта тусовка программистская, что он существует, что он вот такой. Сейчас он, кстати, возглавляет Министерство образования, комиссию по информатике и программированию всех всероссийских олимпиад и так далее. Но я к чему это клоню? Так это называется летняя и зимняя компьютерная школа. У него через летнюю проходит, я не знаю, там человек 400, а через зимнюю проходит 200. Поэтому все знают. Вот те, кто через это проходит, они могут только не к нам поступить, а куда-нибудь, не знаю, на Матмех или вышку.
Нет, сейчас. Я тоже поступал на физфак с олимпиад по физике, и понятное дело, что олимпиадное движение, оно помогает этому, и человек
понимает,
что это.
Подожди, они существенно помогают. Понимаешь, другое дело, нет, что Станкевич там выигрывал разные олимпиады, в том числе и по географии. И он не был олимпиадным человеком. Он не был, вот удивительно, что Станкевич вообще увлекся этими олимпиадами в 10 классе, не в 5, а в 10. А вот Гена Короткевич, его гениальность, знаешь, чем? Потому что когда я это говорю, там люди говорят, что он как Моцарт, он во 2 или в 3 классе в Белоруссии, там какая-то непонятка, он имел право поступить в любой вуз Беларуси. Он попадал в 45 лучших белорусских студентов. Но, как выяснилось, я у него брал интервью не так давно, что есть высокая честь, что я с Геной знаком 8 лет и минут 20 по-нормальному мы поговорили только, не знаю, недели, месяца два назад. И интервью я у него брал примерно там полгода. Ну, в общем, полгода. То есть близко подойти к гению, причем гений, в отличие от других, абсолютно нормальный, красивый, умный и все что угодно. Как я написал в «Коммерсанте» о нем, Гена молод, гениален и красив. И он сам решит, стоит ли ему входить в историю человечества. Потому что все, извиняюсь, козлы, про козлов надо обязательно сказать, считают, что он должен Google организовать или Нобелевскую премию получить. А он, честно говоря, никому ничего не должен. Он уже в Википедии находится как лучший спортивный программист всех времен и народов. И он сам решит, стоит ли ему второй раз ходить в историю человечества. И я спорю со всякими людьми и задаю вопрос. А вы от Леброна Джеймса и от Овечкина не ждете, чтобы они Google построили? Почему им достаточно играть в хоккей или в баскетбол от Короткевича, потому что он умный, он должен еще что-то сообразить? Это первый вопрос. И еще один человек, очень мной уважаемый и помогающий гений, который сказал, что у меня самая замкнутая система взглядов из его знакомых. Он сказал, я нахожусь сейчас в Варне. Я говорю, а что там? А там чемпионат мира по художественной гимнастике. И я взревел. Я говорю, что сестры Аверин и Гугл достраивают? Оказывается, нет. Знаешь, что они делают? Они в художественную гимнастику выигрывают соревнования. Почему-то этим красивым, бессмысленным, девочки, не обижайтесь, не подавайте меня в суд. Вам можно заниматься художественной гимнастикой? А гений мало спортивного программирования, выигрыша. И сейчас он еще и преподает там в некоторых группах и тренирует команды. Этого мало. Более того, один выдающийся человек, взрослый, внимание, который его знает и которому он принес во многом славу Гена, он мне задал недавно вопрос, после того, как Гена выиграл 2 всемирных соревнования в 2 дня. Это топ-ходер, алгоритм и марафон, когда 10 часов задача решается, ответ неизвестен. Он выиграл и алгоритм, и это. И он мне задал вопрос по телефону, а чем занимается Гена? А он любит футбол. И я ему ответил, знаешь, вопрос на вопрос по-еврейски. Он-то русский, а я-то еврей. Я ему задал вопрос, а чем занимается Дзюба? И сам же ответил, он играет в футбол и иногда забивает голы. Так почему-то Дзюбе можно и ясно, чем Дзюба занимается. А гений этого мало. Не буду говорить, что я хотел добавить. Из 3 букв. Понятно, слово. Но интернет, конечно,
мы догадались, разрешает. Мы все догадались.
Нет, интернет разрешает. Так вот, короче говоря, а Гена у нас остался. И я могу рассказать. А я 2 вещи не похвастался. Одну обещал похвастаться, но не сказал. И сейчас у меня 2 хвастовства есть. Первое хвастовство я тогда сказал, что когда Зайцев остался и получил феллоушип, я сказал одному парню, что ну вот, видишь, есть же мой вклад в это дело. Он говорит, нет, это не ваш вклад, а вклад Леши Сергушичу. Потому что с меня это началось, я Скрябина академика уговорил, и мы стали заниматься геномом. Дальше я уступил это место, кому положено. Мне хватит и без этого развлечений, криков и громких разговоров. И я спросил Лешу, Леша, ну есть мой вклад в это дело, Сергушичу? И он мне ответил, ну просто на памятник можно набивать. Он сказал, Анатолий Абрамович, вы меня называете великим русским ученым. Так вот, великим ученым я мог бы стать, возможно, и без вас. А вот русским и по этой тематике только благодаря вам. Этот человек из Вологды, а не из Тель-Авива. Ты понимаешь?
Да-да.
Он бы стал по программированию, понятно, и не в России. Вот тебе весь ответ. Великим мог бы стать, потому что его мама с папой это сделали. А еще про него скажу выдающуюся вещь. Я спросил его, а что, например, твои родители, твоя мама оценивает вот то, что ты говорил, что ты бы мог бы получать там в Гугле или в Huawei значительно больше, чем ты. Он в науке достаточно получает, но, конечно, значительно меньше, чем там. Он хмыкнул и сказал, а у меня мама доцент, она понимает, чего стоит сайенс. Так вот я со студентом и рассказываю, имейте бабушек, мам, пап, еще кто понимает, что такое сайенс. Более того, многие читатели Фейсбука не понимают, в чем разница между просто иметь статью в сайенс, даже на 10 человек, и быть первым автором, вторым или последним. И мне говорят, неужели это такая цель жизни быть первым автором в статье в сайенс? Имейте таких родителей, таких не тещ, таких свекров, которые могут оценить, что быть первым или последним в статье в Science или в Nature, понятно, у меня близко не было, никогда не было и не будет вот ничего близкого к таким публикациям. И не в 10 авторах, не в 15, не в 1000, я как физики там 1000 очень любят, понимаешь? И это определяет, а тогда люди могут остаться в институте.
Но это же общество вообще в целом. Это же вопрос не в том, что мама доцент, а если общество в целом ценит науку и понимает, как
Бог
наука
с ним, общество, общество меняет, мы общество лучшую... не переделаем. У людей главное...
Как это? Общество – это же мы.
Подожди,
вот мы делаем подкаст, вот нас слушают люди.
Главный
эти люди формируют реперный... общество, они формируют
главный
среду.
Главный реперный человек, реперная группа, или какая там группа, это родители. А второе, да. Это, не знаю, окружение твое ВКонтакте там, или в Одноклассниках. Нас слушают, это проскочит. Очень важна с родителями ситуация. Значит, слушайте, люди из провинциальных городов, родители, и им, когда они в каком-то маленьком селе, маленьком городе, сказать, что их сын остался в ЛИЦМО на кафедре, я думаю, что реакция у соседей будет такая, ты неудачник, и сын у тебя такой же. А вот если сказать... Понятно, что мой сын в Гугле, а еще дать фотографию съемного дома, потому что особо-то он никогда не купит, скорее всего. То есть вообще не купит никогда. Он возьмет его в кредит и будет выплачивать 30 лет, а потом еще машину будет выплачивать, а потом будет еще то выплачивать, а потом будет еще что-то выплачивать. Вот. Если он, конечно, стартап не сделает какой-то, ну, который тоже сразу денег не дадут, будет этими деньгами от стартапа гасить кредиты. Ну вот. И поэтому, если родители не толкают его куда-нибудь из страны по каким-то соображениям, или за деньгами, или еще за чем-то, то человек может свободу обменять на деньги. Это я первый рассказал про Лешу Сергушева, горжусь. Вторая история, я должен рассказать про Короткевича, и напомни мне еще про Козлов. Про Козлов следующая ситуация.
Давайте Козлами закончим. Давайте сейчас историю про Короткевича. А закончим козлами.
А козлами, вот козлами закончим.
Да. Да, да.
Напомни мне. Значит, что было про Гену? Еще раз я говорю. С Геной знаком с 2011 года. Как был знаком? Он был на Олимпиаде школьников. Они выиграли тогда. У нас открытая Олимпиада школьников. Это белорусская команда. Он белорус. Кстати, я, в отличие от Путина и Алексея, который все вот нашего... Не Алексия, Кирилла, патриарха. Они
Кирилл,
все время
Кирилл,
хотят,
Кирилл.
Чтобы русский
Алексей
мир возродился.
Алексей, светлая память, уже почил.
Ну, тот-то почил,
Алексей
а это чего,
почил.
Слава богу. Так вот, я что хочу сказать. Они все мечтают, чтобы возродить русский мир. Так вот, в 15-м году мы русский мир возродили. У нас команда в Литмо была из Короткевича, который гражданин Белоруссии. По-моему, он и белорус. Из Минаева, но он, слава богу, гражданин Украины. И последнее... Артем Васильев, он из Якутии, из России. Вот он и есть русский мир. Поэтому, если им нужно как, они могут ко мне обратиться, я им расскажу, как это объединяется. Понятно. Теперь я хочу, чтобы три татарина победило. Потому что раньше у меня была идея, что побеждают русские, татарин и еврей, потому что это соответствует
чеченец
анекдотам.
Чеченец нужен.
Нет, подожди, чеченец, это не ко мне. Значит, смотри. Сначала были русские, татарин и евреи. Я объяснял, что это... В анекдотах о России вот так получалось. И если там кого-то не хватало из них, ну, например, была команда Аршанский еврей, Павлов русский и Маврин, ну, казалось бы, русский. Фиг! Он родился в Казани, он же не в Рязани родился. Все равно же с татарией должно быть связано как-то. Потом была мысль, что и без евреев, и без татар обойдемся, русскими выиграем. Потом был русский мир. Вот. А теперь я понял, что неплохо бы победить тремя татаринами. Татарами. Потому что у Горчева был рассказ «Четыре татарина». «Четыре еврея». Так. «Четыре еврея». А вот у нас я набрал четыре.
Будет три татарина.
Три татарина. Один у нас есть серебряный призер школьной олимпиады. А один мальчик может сейчас к нам поступить. Второе место в мире. И когда я ему сказал, что я мечтаю... Еще Нигматуллин может быть тренером, дважды чемпион мира. И Мирзаянов тоже наполовину татарин. И тот мне задал вопрос, мальчик, а где третьего татарина взять, который живет в Казани? Говорит, ты меня спрашиваешь, в Казани и взять? В общем, короче говоря, но сейчас еще новая идея, которую я еще нигде не описал. Можно выиграть Олимпиаду так, как ни у кого не было. Тремя академиками. Вот, например, у нас ректор Васильев, он член кор. А академиков, я не думаю, что в какой-то команде может быть три академика сразу, и мы выиграем чемпионат мира. Поясняю, что за академики. Причем не каких-то там фальшивых академий, а самые настоящие академики. Для того, чтобы участвовать в финале, в момент полуфинала быть студентом. А если потом ушел в академку, это не страшно для попадания в финал. Так вот, есть вариант, что все трое участников, понял, хоть живот заболел, станут академиками. И вот эта команда академиков и победит, потому что все остальные как будут узнавать, что у нас три академика, в отличие от их студентов, каких-то аспирантов дурацких.
Знаете, я когда учился на физфаке, у нас там есть кубок вызова, это такой КВН, где профессора, команда профессоров играет с командой студентов, и там была шутка, чем студент отличается от академика. Студент, когда у него не хватает силы времени, берет академку. А академик, когда у него хватает силы времени, берет студент.
Ну, это хорошо. Ну, это хороший анекдот.
В общем, да. Давайте закончим историю про козлов.
Нет, нет, я еще про козлов.
А, это еще не...
Я еще должен про Гену рассказать, а потом про козлов. И тогда будет конец.
Да, хорошо, давайте.
Значит, про Гену дело было такое. Мне 2 года назад было 70 лет. Пускай зрители знают, что мне не 15.
Так.
Слушатели. И я устраивал банкет в ресторане напротив, в Белесо таком. Он такой узкий, как... И у меня там было 60 гостей, из них человек 40 за меньше 40 лет. И в нем был стол чемпионов. Где сидело 5 чемпионов мира, чемпионы России, призеры чемпионатов мира, там девушки и так далее. И среди гостей был Рукшин Сергей Евгеньевич, который воспитал, считается, двух, а может на самом деле так, наверное так, двух филдовских лауреатов, вроде никто, как Перельмана и Стаса Смирнова. И, кстати, народный учитель России стал. Народный. То есть заслуженных много, относительно много, а народных, по-моему, за всю историю России этой новой, по-моему, 70 человек. В общем, это редкий случай. И я там один тост только успел произнести за людей прошлого, показав на себя, за людей настоящего, и сказал, а у нас здесь еще есть один человек будущего. А именно, это Гена Короткевич, и понес ему журнал дарить, потому что журнал РБК его тогда избрал среди 20 предпринимателей, не Forbes, а РБК. До 20 что-то, 5-7 лет людей будущего. И дал ему это дело. После этого, значит, Рукшин встает и говорит, пусть человек будущего тост скажет. Ну, человек будущего, я говорю, вот иди к человеку будущего, сам с ним и разбирайся, потому что народ-то непростой. Я тут даже в последнее время все время говорю, что с молодежью надо быть деликатным. Мне это очень сложно, но я понимаю, что если не быть деликатным, то, извиняюсь, в жопе будешь. И страна будет там же, если не будет с ней деликатной. И так далее. Стараюсь. У меня плохо получается, потому что козлами кончится, но надо быть деликатной. Вот я говорю, вот пойди к нему и сам разбирайся. Вот он пошел к нему, и нет Гены. Ну, я думаю, что Гена же у нас очень умный, и он на все вопросы, которые не хочет отвечать, или посылает, в отличие от меня, он же тоже интеллигентно. Он говорит, я подумаю. Ну и все, и это он может думать, сколько ему хочется. И нет Гены, ну нет и нет. И вдруг через 10 минут, это у меня в Фейсбуке, на сайте есть запись, выступление там минут, две минуты, полторы. Выходит Гена. Он оказывается, я так думаю, думал вот этих 10 минут, чтобы такое сказать, естественно, чтобы не лизнуть мне жопу. Потому что это первое дело, конечно, и я все по этому понимаю. Я сам не люблю никому лизать. Как говорил Жванецкий, всегда хотелось лизнуть, но никогда не получалось, всегда была занята. Вот, а мне никогда не хотелось. И Гене тем более это не хочется. Понятно, я говорю, я с ним даже разговариваю это еще так, с пиететом. Хотя он мне там экзамен сдавал или прочее. Потому что он-то гений, а я-то шалыта. Ну так вот, и выходит Гена и произносит примерно следующие слова. Вот к вопросу вот, о зарплате, о твоем гугле. Вообще никто не понимает, почему Гена, который 6 раз выигрывал, слушайте, слушайте внимательно, 6 раз подряд Google Code Jam. Ты можешь такое представить? 60 тысяч в интернете, потом 20, раньше 50, теперь 25 приезжает туда в Google, и он у них выигрывает 6 раз подряд. Не говоря уже 3 раза Facebook, 5 раз из 6 Яндекс и так далее, и так далее. И он находится в Литмо за колючей проволокой, потому что нас отделяет колючая проволока от сытного рынка. И как вы думаете, почему? Потому что его на работу не беру? Нет, я думаю, что... Еще как хотят брать. Но я не прав. Я думал, что раньше, потом узнал, что это неправильно. Что работа от слова «раб». Оказывается, там корень какой-то другой. Это не от «раб», а там что-то другое. Не будем сейчас входить. Так они везде хотят его заставить работать. А он сам разберется, как в который раз входить в историю человечества. И, во-вторых, что он будет делать. Понятно? И более того, я что хочу сказать. Я сказал даже это, когда мне награду вручали в Кремле. К нему же не вышел, кроме Дурова, когда он выиграл ВКонтакте. Ни один директор и хозяин ни одной компании. Никакой Брин, никакой Пэтч к нему не вышли поговорить. Он мне, правда, Гена их защитил. Он сказал, что в штаб-квартире было только один раз из 6. Но там же тоже не было, когда они в штаб-квартире. У него там у них есть 50 вице-президентов. Они же тоже не вышли. Там какому-то мужику поручают это провести. Проходят это не как в Советском Союзе, когда Талис и Ботвинник играли в колонном доме Союза в шахматы. В каком-то, я сказал опять три буквы, в подвале Гугла и в подвале Фейсбука. Они номер отбывают. Дают потом чек там 15 тысяч долларов, а уже пятому они не могут дать и 1000 долларов, и 200 не дают. Когда дают, когда не дают. 200 бедные, несчастные. Отобрали 60 тысяч 225 человек и не могут дать по 3 тысячи долларов каждому из 25 тысяч человек. Смешно. И ни один не выходит. Никакой Брин не пришло ему в голову попить кофе с Геной. И я Гене сказал давно и несколько раз говорил, у газеток писал. И неужели ты к ним пойдешь работать? Они же тебя не уважают. А потом мне подтвердили, что действительно они его, он им не нужен. А знаешь почему? Потому что 60 тысяч человек, которых у них адресов есть, примерно первые 25-30, они профессионалы, они крутые, а уж Гена супер. А дальше с 40 по 70 ничуть не хуже. Только они выпендриваться не будут, они не звезды. Как в финале Олимпийских игр по бегу, их там 200, там 150 человек. Не в финале, а в финале 8. Вот эти 8 будут выпендриваться, а остальные-то не будут.
Ну, понятно.
И вот поэтому он там и не очень нужен. А мне он очень нужен, потому что на него люди идут учиться. Понятно? И вот что Гена сказал. Я сижу за столом чемпионов. И это главное для меня в жизни. Во, оказывается, что. Не зарплата, не то, а главное, чтобы находиться в атмосфере тех людей, которые ему симпатичны и равны ему по интеллекту. А кроме того, делать то, что он хочет. Это он не говорил, это я говорю. И то, что они делают, то, что хотят. Понимаешь? Mm-hmm. И дальше он договорил. И я не хочу пить за будущее. Это было 2 года назад. Сейчас, может быть, он сказал другое. Коронавирус мог его испортить. Он сказал, а я хочу выпить за настоящее. Оно прекрасно. И я думаю, с этим согласятся все. И он не сказал, сидящие все в этом ресторане. Он не знает. Сидящие за нашим столом. Я считаю, что большего панигирика нашему делу с Парфеновым и Васильевым...
Придумать нельзя.
Трудно, но... придумать трудно. Когда бы через год Парфенову было 70 лет, на следующий день он подошел ко мне и сказал, Анатолий Абрамович... Что бы о нас с вами ни говорили, но благодаря ему, Парфенов сказал, мы так или иначе, конечно, Станкевичу и прочее, Васильеву, мы стали 7 раз чемпионами мира. А когда бы мне несколько лет назад, 10, когда я у тебя был, в игре. И в игре ума люди должны быть знать, что мы познакомились. Прекрасная передача о шметке, которая еще есть в интернете. Вы мне говорили, что нужно сохранять в университете лучших и чемпионов мира, оставлять здесь на постоянной работе, на нашей кафедре. Я думал, Парфенов говорит, а вы вообще в уме или не в опупе? Если бы вы мне предложили с таким же успехом вдвоем полететь на Марс, как сейчас Маск хочет, это было бы примерно то же самое. И дальше он сказал, ну они же вот ходят здесь. Поэтому пускай что угодно говорят. Как только у кого-то из них появится 5, 6, 10 чемпионов мира по программированию в ВУЗе, как сказал один олигарх, у меня есть книжка, которая называется «Мои счастливые годы на 20 лет кафедры жизни» назывались, а сейчас «Без жизни». В Фейсбуке, в этом, на моей странице лежат. И один мой ученик, Федя Царев, когда-то обедал с одним олигархом первой величины. И я просил ему подарить эту книжку. Он так на меня посмотрел и сказал, неужели можно быть счастливым на кафедре? И добавил, в ВУЗе, тем более российском. И теперь про Козлов.
Так.
Значит, сейчас я со студентами мало общаюсь. Относительно. Раньше я с ними делал курсовые проекты. То есть они у меня делали курсовой проект. У нас вместе с ними занимался. То есть идея какая? Я принимаю работу 3 минуты, то студент курсовой проект делает час. А если мы со студентом 15 часов сидим и обсуждаем 3-4 раза за долгое время курсовой проект, он делает его 400 часов. И качество получается прямо пропорционально времени, которое ты тратишь. Поэтому, когда у меня были силы, желания и прочее, я с 2003 по 2010 год вот так каждый день, за исключением воскресений, приезжал. Я по совместительству, я работаю сейчас в НПО «Аврора». После «Аврора» ехал в Литмо, приезжал туда 6:30, ужинал из 7 до 9:30 я сидел, вкалывал с ними курсовики делал. Утром мне 8:30 надо было быть в «Авроре», а в субботу мне в «Авроре» не надо быть, и я по троих принимал. И вот это и было как воспитание. И все эти Станкевичи, и Парфенова, и даже Васильева так, открыв рот, смотрели, сколько он продержится. Да я по сей день держусь. Еще раз, рабочий день простой. Надо в НПО «Аврора» быть 8:30 на работе. Кому не нравится, можете идти нахрен. Рабочий день кончается в 17:30. Машины у меня нет, садишься на маршрутку. И где-нибудь 15 минут 7 вечера ты оказываешься в Литмо. Слава богу, понятно. Это было... Сейчас я там на постоянной работе только 5 лет. Остальные все по совместительству было. Спрашиваю, почему раньше не перешел? А потому что зарплата официальная в вузах смешная. Это сейчас 5-100 и прочее нормально. Это отдельная песня, не будем сейчас об этом говорить. А в НПО «Аврора» нормальная зарплата была, есть и будет. Короче говоря, ты поел, и с 18 и в 19 пришли тебе ребята. И до 10:30, до 10:30 сидишь. Потом на маршрутке домой, в 11 и 8:30 опять. А в субботу я не в 8:30 начинал, а в 10:30 или в 11, и до 10, и практически до 9 тоже. И, кстати, после этого в заявках о мотивации есть одна такая фраза, это для слушателей будет очень важно и интересно. Мне один знакомый, когда я подарил эту книжку, он сразу ее перелистал, сказал, нет, мне не подходит. Там сразу проверяются люди. Там была написана такая, ты зачитал эту фразу, а там такая фраза есть, что есть два подхода к работе. Либо ты работаешь, чтобы ты отдыхать, либо ты отдыхаешь, чтобы работать. Я отдыхаю, чтобы работать. А он сказал, а я работаю, чтобы отдыхать. Для меня по Европе на машине проехать с семьей, это дикий кайф. А для меня переспать и поспать, вот так скажем, это главное, чтобы потом можно было работать. Понятно? И поэтому он сказал, забирай свой этот самый пасквиль, он мне не подходит. И вот так я продержался долго. И когда я с ними общался, и после этого я их знал и личную жизнь, и по сей день с теми дружу. Ну, все знал, в общем, они как бы мои друзья. Когда 15 часов просидишь, вот на про наставничество, 3,5 часа, и проговоришь и про русский язык, я еще не договорил про русский язык, чтобы народ еще запомнил. Первое, после точки нельзя писать в списках, очерки надо делать. Кроме того, количество не пишите, количество бывает, а число. Количество только для воды и песка, не счет. А компьютеров число. Не надо. И последнее. Числительное от 0 до 9 включительно пишутся словами. Не пишите один, первое. Не надо, словами пишите. Я не буду сейчас для большого количества слушателей мнемонический пример объяснять.
Ну, понятно.
Почему не нужно цифрами писать, а нужно словами? Mm-hmm. Это примерно так, чем отличается эротика от порнографии. Ну, это пускай там, ты философ, вы разберете.
Про Козлов. Надо рассказать историю про Козлов.
Вот это мягкое, понятно, один. А вот один нарисован, написанный, цифры, это твердое. И нет, вот, теперь про козлов.
Про козлов. Надо
ну, рассказать вот, историю про козлов. Когда ты с ними сидишь, ну, как с своими друзьями, с нормальными, тем более, чем дальше это по времени, они были все нормальнее, понятней. Мы были по возрасту ближе. Сейчас я тоже пытаюсь, но, конечно, я понимаю, что прорва там. Хотя у меня есть какие-то фанаты 17-летние. И я говорил по-честному, когда они делали что-то плохо, что вы козлы. Ну, в общем, как-то я видел, что некоторые обижаются на это. Но один был очень умный парень, он был еще кандидат в мастера по шахматам. Он очень удивился, когда-то я пронес в беседе с ним. Я сказал, ну и козел же я. Он так остановился, открыл рот и сказал, Анатолий Абрамович, странно, что вы себя козлом называете. Я говорю, а что такое? Ну, ошибся, значит, должен получить. Все, каждый должен по заслугам получать вопросы о том, что ты задавал. Это достижение, надо орать о достижении. Когда о поражении, орать, может быть, не надо, но процедить, что ты козел, уже точно надо. Угу. И он мне дальше говорит, и на этом мы сейчас закончим. Мои родители при мне бы такого никогда себе не сказали. Я не буду говорить, что я сказал ему про его родителей. Догадываешься?
Понятно.
Я сказал, понятно. Если не могу держаться.
Фигуру умолчания.
Я сказал, что они козлы, значит. Ты не обижайся, но они козлы. На этом, по-моему, все чудесно закончилось.
Да, спасибо большое, Анатолий Абрамович.
Проветримся. Вот такой вышел разговор. Если вы дослушали до этого места, возможно, вам пора сходить на patreon.com/прогулка и стать нашим патроном. Если к концу сезона патронов у нас будет 200, мы и дальше будем выходить без рекламы. Спасибо вам большое, если вы уже патрон. Вы очень классный. Мы стараемся вас не разочаровать. Ну что, мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.